Итак, друзья, это у нас очередная третья часть семинара Рита-йоги. И сейчас мы продолжим рассматривать эту грандиозную йогу. Итак, давайте вкратце еще раз осмыслим чисто практический момент. Итак, в Рита-йоге мы с вами столкнулись с упражнением прививкой испытания ядом. Следующая была прививка медными трубами. Может быть, даже самая коварная и незаметная. И логика всех упражнений следующая, что сперва вы танцуете один на один с Абсолютом, не видите и не слышите никого вокруг. Затем все люди, которые вами восхищаются, становятся как бы окном в Абсолют. Вы как бы настраиваетесь на Абсолют через людей, которые аплодируют вам, которые вас поддерживают. И это один из самых коварных моментов. Понимать, что весь успех, который к вам приходит, он не зависит от людей. Хотя, может быть, люди именно будут те, кто оценит ваш успех, те, кто как бы явно выразят его. И если же в момент получения успеха вы будете видеть, что, собственно, признание пришло не от людей, а через людей, от Абсолюта, то вы по полной программе насладитесь этим признанием, но уже в следующий момент будете независимы от тех людей, через которых проявился Абсолют. Если же в силу своего неведения вы спутаете два эти понятия, Абсолют и людей, через которых он проявился, вы станете рабами людей. И в следующий момент, когда людям что-то не понравится, это будет вовсе не проявление Абсолюта, вы будете из кожи лезть вон, чтобы понравиться им, чтобы вызвать признание, восхищение. Это как наркотик, друзья. Это сильнее, чем наркотик. Люди идут на самые безумные поступки, иной раз на преступления для того, чтобы вновь и вновь пережить вот эти секунды славы. Люди отказываются от денег, люди отказываются от статуса, от всего на свете, чтобы вновь и вновь пережить это наслаждение, когда тобой восхищаются. Почему? Да потому что в этот момент как бы есть вот этот вот канал. Вы раскрываете свою свободу, и вы мгновенно ощущаете отклик на свою свободу в виде восхищения и признания окружающего вас мира. И в долю секунды возникает состояние Рита. И оно прекраснее, чем все остальное на свете. Если не понять его, а всего лишь подумать, что это стечение сочетания людей или моего какого-то исполнения, то это значит не увидеть закон Рита, а увидеть всего лишь то, через что он проявился. Привязаться к этому и стать рабом этого. Это, к сожалению, очень серьезная болезнь у творческих людей. Актеры, певцы, композиторы, поэты, знаете, которые пережили вот эти вот всплески славы, а потом по какой-то причине, значит, слава отвернулась от них. Крайне тяжело это переживают. Многие спиваются, чтобы хоть как-то компенсировать вот тот праздник жизни, какой был. Это очень коварная такая вещь. Более того, в натья-йоге, искусстве театральном, по этой причине, как сказано в древности, здорово деградировали актеры и получили, ну как это знаете, в Древней Индии говорят, соответствующее проклятие, что будете, соответственно, жить как шудры. Но об этом мы, вероятно, коснемся на теме, связанной с натья-йогой. А здесь в отношении танца, в общем-то, то же самое. Вот это состояние восхищения, когда ты что-то делаешь, и это находит отклик. Когда все двигается, как в танце. Когда на каждый твой жест отзывается жестом восхищения окружающая тобой вселенная. То есть, когда ты можешь сказать, я живу с большой буквы, вот это жизнь. Это эффект, когда вы ухватываете рита-йогу, когда вы ухватываете риту. Он может достигаться не только в танце, он может достигаться еще раз у вас на работе, если вы менеджер. И скажем, с нуля предприятия строить, вот ничего нет. Рабочие пьют, стройматериалов нет. Кругом бюрократия и коррупция. Но вы исхитрились так всех закрутить. Так все цепочки, все эти самые, значит, эти шестеренки вставить, что несмотря на то, что и рабочие пьют, и бюрократия, и коррупция, и все вместе, вы нашли лазейку, чтобы это все соединить и закрутить. А когда это начало крутиться, то вся вот эта вот отрицательная сторона начала, знаете, как грязь, колес отлетать при большой скорости, если они вращаются. То есть и вы раз, и выходите на совершенно новый уровень. Это ни с чем непередаваемое ощущение. Друзья, то же самое испытывали военачальники, когда они побеждали. Вот враг стоит, вот ты со своей армией. Непонятно еще, на чьей стороне будет успех, но ты так все продумал. Ты так все, ты знаешь, что вот сейчас выдвигаются эти, сейчас прикрывают эти, те. Знаете, такой танец мобильный. И вот ты осуществил это все. И люди, которые в любой профессии, в любом виде деятельности ухватили риту, космический танец, это самое высочайшее наслаждение. Почему? Потому что это суть Вселенной. Это то, для чего Вселенная была сделана. Это то, как надо жить вообще в повседневной жизни. То есть это то, что не имеет никакого отношения к рутине. А в дальнейшем еще пойдет интереснее, когда элементы активности, когда ты восхищаешься и Вселенная восхищается, плавно переходят в другую как бы крайность, когда ты вдруг умиротворяешься, глядя на этот мотор, который работает, который ты запустил, все вращается на предельных оборотах, а у тебя спокойствие. У тебя умиротворение, у тебя остановка мыслей, ты не двигаешься, и тебе как бы танец открывается в тишине, в отсутствии движения. Это очень серьезная теория, но нас ждет еще не менее более серьезный раздел следующий. Это парные танцы. Итак, друзья, парные танцы – вещь действительно… Действительно очень мощная. И давайте мы начнем с того, что вспомним еще раз, что парные танцы вы можете наблюдать не только у людей, но и у животных. В этом есть очень глубокий смысл. В этом есть очень глубокий смысл Вселенной. Если проанализировать его от начала до конца, то смысл будет, как мы уже говорили, общий для рита-йоги, это смысл свободы. Вдвоем свободнее, чем по отдельности. Или, скажем, когда вы сегодня танцевали в кругу, то когда возникает такой круг, где в центре один танцующий, а вокруг него другие танцующие, то сумма вашей свободы вместе больше, чем свободы по отдельности. Это каждый из вас чувствует, и именно этим объясняется ваша эйфория. Больше она не объясняется ничем, ни гормонами, ни рефлексами, ни установками. Точнее, по-другому. Гормоны, рефлексы, установки, все то, что мы несем в своем багаже, бессознательных отпечатков на поверхности, значит, нашего разума, это также приходит в движение. Но только вопрос, кто заставляет это приходить в движение? Ответ один. Ощущение, глоток свободы. Так он запускает все остальные механизмы, что все начинает вращаться. И где надо, нужные гормоны вырабатываются, нужный адреналин. Где надо, нужная известная активность. И так далее и тому подобное. Когда же мы сейчас с вами приступим к парным танцам, там это все будет на порядок сильнее. И как следствие, там есть свои стороны экзальтации, очень сильные, но, к сожалению, и опасности не менее сильные. По сути дела, мы начнем рассматривать рита-йогу в сочетании с упражнениями йоги влюбленности. Я могу, собственно говоря, эту йогу излагать в разных направлениях, но мне хочется бросить мост в сторону триады. И теперь попытаемся вспомнить все, что мы знаем о парных танцах. Ну, во-первых, это ухаживание животных друг за другом. Во-вторых, это все те, может быть, исторические моменты, связанные с наукой танца. Вспомним средневековые балы. Вспомним уже ближе к нам, где, значит, джентльмены приглашали леди. Да что там греха таить, вспомним эпоху Пушкина, чем они там в основном занимались. Какое было основное занятие для мужчины? Война и балы многочисленные. Собственно, науки тогда еще как таковой вот в оформленном виде не было. И бизнес тоже не особо как бы так был в почете в те времена. Поэтому обычно любой мужчина видел свою карьеру военным. И в равной степени изучал как ратное дело, так и искусство этих многочисленных танцев. А затем, друзья, ближе уже к нашему времени, акцент начинает смещаться. Я вот, честно сказать, не знаю, вот современных военных учат искусству танца, или это считается совершенно излишним? Нет, ну я имею в виду, знаете, таких профессиональных, не кадетов, которые недавно возникли, да, а профессиональных военных, вот военных училищ. Ну, во всяком случае, даже если что-то есть, то это не в том объеме или масштабе, как во времена, скажем, Александра Сергеевича Пушкина или графа Льва Николаевича Толстого, понимаете? И возникает вопрос, ну, вот представляете, да, вот у человека жизнь. Ничего не было интереснее, что ли, как посещать балы и воевать? Вот возникает вопрос, почему это были столь притягательные вещи? Ну, если отбросить, понимаете, все мелочи и нюансы, то остается только лишь одно. Через это, через все можно было в тот век почувствовать то, что называется рита. И поэтому любой бал – это было событие. Люди готовились, покупали совершенно дорогие какие-то наряды, украшения и так далее и тому подобное. Теперь следующий момент. А что же, собственно, танцевали? Нам с вами даже в голову не приходит, что в ту эпоху были люди такие, балетмейстеры, которые занимались танцами профессионально, которые иногда изобретали тот или иной танец. Вот, знаете, сейчас каждый год проходит там женская мода. Ну, модно что-то одно носить, затем что-то другое, третье, четвертое, пятое, десятое. Но мы с вами с трудом представляем, что еще небольшое время назад точно так же была мода на танцы. Что вот появлялась новый какой-то танец с какими-то новыми движениями, с какими-то новыми перемещениями или взаимодействием между мужчиной и женщиной. В свете внимания остальных людей. То есть возникал такой очень интересный, как бы вам сказать, психический реактор, где вокруг стоят люди, готовые к танцам, мужчины и женщины. Каждый из них наблюдает друг за другом, то есть просвечивает сознанием. Каждый из них хочет показаться достойным и красивым. Каждый из них на адреналине. Соответственно, нет места Пашу, нет места проявлениям животного. Ты должен показать себя в самой лучшей форме. Собственно говоря, то же самое мы наблюдаем и у животных. Что такое брачный танец, скажем, павлинов? Или когда тетерев, значит, свои, значит, эти соответственные песни поет. Или воркование этих самых, значит, ухаживание голубей. Это когда животное проявляет самые свои, ну как бы, сатвические, духовные качества. Он показывает, что он не размазня какая-то. Что он достойный того, чтобы продолжать род, чтобы, скажем, обратилось внимание на него самка. Иногда наоборот бывают, где более самка привлекает внимание самца. Но в любом случае это доказательство, что ты идешь путем эволюции. Что вот он ты весь наэлектризован, что вот он ты готов к вызовам, что вот в тебе больше всего праны. То есть это своего рода йога, где ты себя держишь в узде. И тебя, соответственно, выбирают, и у тебя больше шансов, значит, оставить после себя потомство, а как следствие родиться, а как следствие осуществить свою свободу. Та же самая ситуация и в танцах, парных танцах вот прошлого. Та же самая, все смотрят, все на адреналине, все пытаются показать себя в лучшем виде. Вы помните, да, чем еще славна та эпоха? Постоянные дуэли. Ну вот скажите, пожалуйста, с какой радости время от времени друг друга отстреливать? То есть, вероятно, был очень серьезный, ну как вам сказать, стимул. Ну представьте, да, вы едете в метро, вам нахамили, или в магазин заходите, вам нахамили. Вы отвернулись, сказали, дурак какой-то, да, не умеет себя держать. А за гораздо меньшее, даже за взгляд неодобрительный брошен в кругу этого общества психического реактора, вас могли тут же вызвать на дуэль. Почему? Потому что внутри было на карту поставлено слишком много. Понятно, потом это начало как бы разваливаться, разваливаться, разваливаться. Потом череда революций прошла. Смешение классов, всего-всего на свете, было уже не до танцев, было бы, знаете, не до жиру, быть бы живу. И постепенно это все деградировало, деградировало, и до нас это дошло, конечно же, в очень куцом и урезанном виде, и мы просто не понимаем тех эмоций, тех состояний, которые испытывали люди, приглашенные на бал. До нас даже не доходит. И, соответственно, мы на этом очень много теряем. Вы помните, йога в этом отношении очень рациональная наука. Все, что есть в природе человека, она использует для познания и для того, чтобы сделать человека свободным. пренебрегать столь сильной психической энергией, концентрацией этой энергии, безусловно, в йоге не стали. И поэтому построены очень четкие и очень конкретные практики именно на этой стороне нашей природы. Наиболее характерно они проявились позднее в том, что называется йога-триады, где наличие других партнеров, партнерш, зрителей, так сказать, вот этого общества, да, как очень серьезные тиски сдавливали нас, заставляли все наше скотство хотя бы на время исчезать, а все наши лучшие проявления, наоборот, проявиться. Это значительно ускоряло прогресс, в том числе и духовный. И надо сказать, что вот этот механизм танца, друзья, он заложен в нас природой. Вы можете найти его и среди людей образованных или необразованных, диких и цивилизованных. Но везде есть вот этот вот элемент взаимодействия мужского и женского. У животных, у людей. То есть олицетворение более высшего закона или более высшего закона гармонии и сочетания риты, но, может быть, в самом ярком ее воплощении, это гармония двух крайностей, мужского и женского. Ну, действительно, что может быть более отличным? Мужчина и женщина. Все отличается. Начиная от стремления, кончая физиологией. И очень интересно как бы отследить некоторые обычаи и обряды вот этих парных танцев, дабы понять их природу. Я специально подготовил кусочек текста, который написал один из совершенно гениальных танцоров наших времен, значит, это Махмуд Эсамбаев. То есть это действительно танцор, что называется, от Бога, от Вселенной. Нельзя даже сказать вообще, ну как бы, что такое можно научить, да? То есть это то, что вот вдруг рождается, само чудо. И я подготовил кое-какие небольшие такие выдержки из его книги, которые вот лучше нам позволят понять, может быть, некую скрытую от нас природу танца. Ну, начнем с того, что сам Махмуд Эсамбаев, значит, он... Тогда еще это называлось Чечено-Ингушетия, то есть горная страна фактически. А не секрет, что, как вам сказать, там есть две части, горная часть и равнинная часть. И даже внутри Чечено-Ингушетии горная часть считается, ну, такое, ближе к природе или даже где-то более дикая, да, чем равнинная часть. И отличается очень суровыми нравами, надо доложить всем, ну и современная, так сказать, жизнь это показывает. Вот, и безусловно, казалось бы, ну вот где-где, ну там ожидать танец, ну никак не приходится. Но в то же самое время именно там танцы чрезвычайно популярны. И... Вот такая небольшая выдержка у него. Вышел совершеннейший парадокс. Танец – это естественно, как дыхание, и поэтому не может быть профессией человека. Только ленивые не танцуют. Так могла бы звучать поговорка горцев. От мужчины-горца вы не услышите «я люблю танцевать». Это само собой разумеется. То есть вот на этом самом... обостренном, может быть, крае жизни, где человек очень близко к природе, несмотря на отсутствие каких-то других благ цивилизации, но вот это вот ощущение гармоничного сосуществования с природой, оно естественным образом проникает в человека. Также известно, что наиболее популярный в тех местах танец – это лезгинка. Исамбаев пишет: «Чем стремится наш танцор поразить в лезгинке? Элегантность, грация, благородство осанки, совершенство, совершенное владение своей пластикой. Вот что такое наша лезгинка. Танцор становится на пальцы, точно вырастая и окидывая взглядом близлежащие горы. Он летит бесшумно и крылато, словно рассказывая о преклонении перед своей избранницей. Парень и девушка танцуют, не касаясь друг друга. Глаза девушки все время опущены, но зато в тот момент, тот единственный раз, когда она поднимает взгляд на партнера, вас поражает лучистая глубина этого взгляда». То есть, опять же, мы видим явно выраженный момент парности, что не просто джигит, один такой удалец, сам по себе танцует. Нет, присутствует фактор женщины. А надо знать историю, в общем-то, тех мест, чтобы понимать жизнь и роль женщины, ну вот, в той суровой жизни. То есть, и как бы вот в этом танце парном идет как бы компенсация за все те тяготы, которые на себе несет женщина. То есть, вот хотя бы в этом небольшом моменте вот осуществляется та гармония Риты. Ну и дальше очень интересно, друзья, я хочу, чтобы вы это запомнили. Вот сколь суровая природа оставляет свой, ну как бы все равно отпечаток. То есть это, вот этот момент, который я сейчас зачту, очень интересный. Значит, и вот описание танца. В кругу танцующих появляется девушка в белом наряде невесты. Идет плавно, не шелохнется. Пара начинает свой красивый, целомудренный танец. Они двигаются, не касаясь, значит, друг друга. Также не дотрагиваясь до нее, он быстрыми движениями окружает ее стан руками. И вот дальше очень интересно. «Не дай Бог дотронуться до девушки», говорит мне на ухо Махмуд. Ну, имеется в виду Махмуд Исамбаев. «Ее родные, которые стоят в толпе, могут сильно побить незадачливого танцора. А раньше могли и убить за это». Значит, ну и в дальнейшем, значит, свидетель этих событий пишет: «Фраза, сказанная Махмудом, неожиданно придает драматическую окраску тому, что я вижу. Суровы, однако же, требования к танцам. И быть лучшим здесь, видимо, непросто». То есть вы понимаете, да, вот то, что мы называем танцем, парным танцем, это не то, как что мы видим сейчас на многих дискотеках, где развязный юноша вот еле-еле притащился к девушке. Девушка, значит, на него посмотрела, то она видит, то ли она не видит. Вот что-то они там, значит, подрыгались и все, да? Друзья, танец, парный танец, это то, где на пике сливаются основные компоненты, из чего состоит наш мир, основные противоречия. То есть в танце между мужчиной и женщиной сама жизнь со всеми ее эмоциональными взлетами и в то же самое время опасностями. То есть парный танец – это чрезвычайно серьезно. В парном танце, уже пользуясь терминологией триады, возникает точка йоги. Возникает то мистическое пространство между танцующими, которое является каналом в просветление. И это очень прекрасно чувствовали горцы. С их очень суровыми, надо сказать, нравами, очень своеобразным характером и вечной балансировкой между жизнью и смертью. Они чувствовали это, ценили и не могли от этого отказаться. Мы же современные люди, к сожалению, не видим, не знаем этого, даже не можем понять. Теперь несколько слов еще о теории. Итак, парные танцы бывают самые разные и по степени взаимодействия, и по степени как бы приближения к точке йоги. В каких-то культурах, народах не допускается дотрагиваться, скажем, мужчине и женщине. Ну вот в частности, то, что мы с вами изучили у Махмуда и Самбаева в отношении кавказских танцев. Если вы проанализируете латиноамериканские танцы, которые, как вам сказать, внешне очень смотрятся эротично вызывающие, где все движения, ну, прям буквально, прям какой-то такой призыв, значит, чтобы мужчина посмотрел на женщину, а женщина обратила внимание на мужчину. Но, как правило, распространены танцы, где, если и есть контакт, то только лишь на уровне ладоней, не дальше. То есть можете держаться за руки, но не ближе. Наоборот, если мы проанализируем европейские танцы, то степень контакта еще ближе. То есть позволяется дотрагиваться мужчине до женщины, а женщине до мужчины. Причем, еще раз, вот такой очень парадокс. Скажем, когда мы смотрим тот или иной латиноамериканский танец, он нам даже иногда кажется вызывающе эротичным. Но на самом деле, если проанализировать, как далеко друг от друга партнеры находятся, то это скорее какое-то, знаете, заигрывание на расстоянии. А если мы смотрим, так сказать, тот же танец европейский, ну, скажем, вальс, то, казалось бы, совершенно целомудренный танец, да? Не боже мой, кружится себе, да? Но степень их контакта гораздо больше. И как вы понимаете, в разных танцах задействовано чуть-чуть побыстрее. А в разных танцах как бы задействованы разные, ну как бы тропинки или что ли методы приближения. Приближение к тому, что является точкой йоги, к тому, что находится между крайностей, к тому, что находится по ту сторону крайностей. То есть к тому, к чему мы можем прийти, через риту. По сути дела, что такое рита-йога? Это когда вы гармонично сочетаете одно с другим. Когда свобода вместе больше, чем свобода по отдельности. И опять же следствие, что в этом смысле получается, что если мы исполняем парный танец между мужчиной и женщиной, то ключ к осознанию рита-йоги, ключ, врата к освобождению у нас идет через женщину, если мы мужчина, и через мужчину, если мы женщина. А вот характер приближения к этой точке йоги или к этому закону рита разный. Скажем, опять же, в танце лезгинка, где юноша, как бы вот этот вот элемент, ну как бы максимально близкого приближения при факторе очень серьезной опасности. Ну, как вы понимаете, не всякий танцор рискнет танцевать, не дай бог, оступится там, дотронется до девушки, да, и его потом поколотят. То есть, собственно говоря, понимаете, да, то есть это вызывает известный, так сказать, дополнительный адреналин. В латиноамериканских, скажем, танцах мы видим фактор восприятия образа партнера. Там больше идет аспект на визуальном восприятии. Визуальном восприятии, скажем, партнера или партнерши в целом, всех его действий, движений. В европейских танцах более глубинный подход идет на уровне наших тактильных ощущений. То есть не только лишь зрение, но еще и ощущений. И все это помогает, опять же, мобилизовать внутри нас нашу природную свободу, проявить ее, заставить взаимодействовать со свободой нашей партнерши или партнера, вот в лучах внимания многочисленной окружающей публики, все это начинает усиливаться. Все неосознаваемые нами шестеренки внутри нас начинают проворачиваться, и вдруг открываются механизмы, о которых мы даже не догадывались внутри себя. А по сути дела возникает возможность трамплина в просветление. Или лифт в просветление. То есть как только этот канал открывается, все, вы начинаете ощущать риту. Это становится для вас привлекательно. Вот почему и во времена Средневековья, и в более поздние времена танцы, парные танцы, столь серьезным занятием. Вот почему, скажем, во времена там, Людовика XIV и позднее, это был фактор, знаете, политического доминирования. Скажем, Франция тех времен была сверхдержавой. Политическая, экономическая карта мира за прошедшие там столетия неоднократно менялась. Когда-то таким центром была Испания. После Франции стала Англия. Так вот, в этом смысле Франция, эпоха Людовика, это была законодательница жизни на всей планете. Все копировали. И как только возникали новый ряд каких-либо изящных движений того или иного танца, или какая-то новая разновидность танца, Они тут же подхватывались, тут же, значит, издавались соответствующие учебники, книги, и тут же распространялись по всем остальным странам. Знаете, подобно тому, как вот сейчас в Америке, в Кремниевой долине, изобретут новую какую-нибудь микросхему или новую программу. И потом она распространяется по всему миру. И мы этим пользуемся. И мы, затаив дыхание, смотрим, что же у них там новенького. То, значит, почему? Потому что это влияет на нашу жизнь. Это как-то иногда облегчает ее, иногда дает какие-то новые возможности. То вот эпохи вот этой вот, когда были цари, дворяне, простолюдины, значит, подобно тому, как распространялась новая микросхема или новое программное обеспечение, распространялся новый танец. Почему? Да потому что, распространяясь, он вовлекал в свое действие многочисленных дворян, которые, безусловно, его на балах исполняли. Что при этом происходило? При этом происходила рита, йога. При этом начинала сближаться крайности мужское и женское. При этом открывалась возможность для рывка, то есть или по-другому возникал избыток праны. Это моментально ощущалось на всей, во-первых, придворной жизни, а потом докатывалось и до всех остальных. Поэтому роль танцев в те годы не менее важна, как появление, скажем, новой операционной системы в наше время. Но только лишь операционная система это для железки, да? А танец это для более глубинных и скрытых способностей, сверхспособностей, заложенных в каждом из нас. Это очень серьезный фактор. Но, к сожалению, опять же, есть одна такая вот очень серьезная опасность, собственно говоря, из-за которой танцы исчезли. Если вы понимаете природу танца, если вы понимаете природу, источник силы, то вы можете грамотно им пользоваться. Если же нет, идет фокусировка на партнера или партнершу, на тот или иной вид движений, что вот набор этих движений являются изящными. Да? Обратите внимание, как там эти все придворные раскланивались друг перед другом. Ведь это был очень строгий этикет. Более того, если ты там наклонил свою голову в поклоне, вот на сантиметр больше или на сантиметр меньше, ты этим мог выразить свое социальное происхождение, что ты внешне уважаешь, но не так, чтобы очень сильно. Или наоборот, ты с кем-то на равных, на одной ноге. Или наоборот, ты вот ровно на сантиметр чуть-чуть больше прогнулся, но ты этим самым показываешь свое, значит, подчиненное, значит, это положение по отношению к другому человеку. Вот эта вот магия взаимодействия людей, она ведь возникла не просто так. На этом выделялась прана. То есть, или по-другому, от этих правил игры общая свобода становилась больше, и, соответственно, могущество того государства становилось больше. Действительно, Франция, скажем, той поры это был, в общем-то, центр цивилизации, наук, культуры, свободы даже, в конце концов. А теперь непосредственно, друзья, времени очень мало. Мы сейчас будем приступать с вами к практике.
Встаем.